Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, мы просим по Слову Твоему, где двое или трое собраны во имя Твое, там Ты посреди них. Господи, здесь нас больше, чем двое или трое, и мы все собраны во имя Твое, по Слову Твою, по Твоему. Прибудь с нами, Твоей благодатью, Духом Святым, и благослови нас слышать Слово Твое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа Божия и силы Божией, чтобы вера наша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе и помазание Слова Божьего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе, Господь! Так как у нас сегодня называется проповедь? Или в штанах. Вторая часть – отцы и дети. Хорошо, и мы с вами говорили, если мы вспомним, это все-таки было 9 января. Это было уже достаточно давно, 2 недели назад, когда мы слышали первую часть. Мы говорили с вами о том, как медленно, постепенно начали разрушаться традиции, разрушаться семейные ценности, что послужило началом этому. И мы говорили с вами о том, что одним из кирпичиков в стену разрушения, если так можно выразиться, был и роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», который был, я так ретроспективно немножко пробегусь по первой части, чтобы вы немножко вспомнили, который был написан в 1860-1861 годах, вышел в 1862 году в свет, произвел огромную сенсацию. Он вышел фактически во время крестьянской реформы 1861 года, когда было отменено крепостное право в Российской империи. И, как я уже сказал, книга стала сенсацией, привлекла всеобщее внимание, а образ главного героя Евгения Базарова был воспринят как воплощение нового поколения, став примером для подражания молодежи 1860-х годов. Свойственная Базарову бескомпромиссность, отсутствие преклонения пред авторитетами, отсутствие преклонения пред старыми истинами, приоритет полезного над прекрасным стали идеалами нового молодого поколения пореформенной интеллигенции. Мы начали с этого, и хочу еще добавить, что этот роман очень высоко оценили Достоевский, Белинский и Лев Толстой даже. И дальше основным нашим местом Писания, это было Бытие, 9 глава, с 20 стиха. Это ситуация с Ноем, который Ной и его дети, его сыновья, Сим, Хам и Афет, которые прибыли на горы Араратские, когда уже сошла вода потопа с земли, и рассадили виноградник, Ной рассадил виноградник, и первых плодов с этого виноградника он выпил вина с плодов этого виноградника, опьянел и лежал в своем шатре голый. Помним, да? И помним, что Хам зашел в этот шатер, увидел своего отца голым, пошел, рассказал своим братьям, по-видимому, надсмехаясь над отцом также. Но Сим и Иофет зашли задом в шатер, накрывшись с головой покрывалом, и задом, входя в шатер, они покрыли таким образом отца, чтобы даже не видеть его и не видеть его наготы. Тем самым покрыли фактически отца. И мы с вами говорили и размышляли над тем, а что же, в общем-то, Ной согрешил или нет. Вот, он же ведь напился, лежал пьяным, вот, и как-то некрасиво себя, в общем-то, повел, да. И мы говорили о том, что наказан был не Ной почему-то, а наказан был Хам. Вот как-то непонятно почему. По-видимому, Ной был праведник, и Писание о нем говорит. Еще можно добавить то, что из трех праведников, которые называл сам Господь, если бы помолились трое праведников, и Господь перечислял их, среди них был Ной. Он вошел в тройку праведников. Несмотря на то, что вот напился, лежал пьяный в шатре, но это не означает, что я благословляю всех пьянствовать и напиваться. Вот, некоторые опускают голову, правильно делают. И Ной праведник. А что это было? А это был эпизод в его жизни. И Писание говорит, нет праведного ни одного. Если бы в жизни нашей с вами не было хотя бы одного эпизода неправильного, то нам не нужен был бы Христос. Зачем Христос? А так Господь всех заключил под закон и в неправедность для того, чтобы мы имели жажду по Христу и понимали, что только Он – наше спасение. И живем мы в греховном Адамовом теле. Поэтому Господь признал Ноя праведником, а Хама как раз наоборот. А по каким критериям Господь признал Ноя праведником? Вот интересно. Как вы думаете? Послушание его слову. По делам 120 лет Ной исполнял повеление Божие. 120 лет. А что такое хам? Ну что хам? Какие у него дела? Он слышал Бога? Нет. Он имел с ним взаимоотношения? Нигде не читаем об этом в Библии. Что он делал? Может быть, он и помогал отцу строить ковчег, но не факт. Что хам? А хам ничего. Поэтому для него хватило даже эпизода в его жизни для того, чтобы быть проклятым и вместе с ним его потомство. Понимаете? И мы говорили с вами о том, что есть заповедь «почитай отца и мать», но нет заповеди «почитай сыновей и дочерей». Сказано «не раздражайте родителей, сыновей и дочерей». Это сказано. Но заповеди «почитать» нету. И есть Левит, 19 глава, 32 стих. «Пред лицом седого вставай и подсчитай лицо старца. Бойся Бога твоего, я Господь. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца». Но нигде я не вижу «пред лицом молодого вставай и почитай лицо молодого». Нигде такого я не вижу. Понимаете, да? И мы с вами перешли затем к Давиду, второй наш герой сегодняшней проповеди. И он будет герой у нас сегодня второй части. Давид. И его сын Амнон, который изнасиловал свою родную сестру, помним, да? И об этом стало известно и всем остальным братьям, и Авессалому, и отцу Давиду, и, возможно, и как минимум окружению Давида. Я уже не говорю про весь Израиль, об этом Библия не говорит, но думаю, что окружение Давида тоже эту ситуацию знало об этой ситуации. И как поступил Давид? Он наказал Амнона? Нет. Он просто сильно разгневался. Просто сильно разгневался. Это было все наказание, если так можно выразиться, Амнона. И Авессалом, увидев это, затаил обиду и на отца, и на своего брата Амнона. И в своем сердце, в своей голове он сложил план убийства своего брата. И план этот привел в действие. И когда все совершилось, удрал Авессалом к своему дяде, царю Гессурскому. И там пребывал 3 года. И увидел Авессалом, что отец не погнался за ним, чтобы наказать. И увидел Авессалом, что отец уже 2-й раз неправ. И, возможно, закралось у него несколько мыслей. Первое. Отец слабый. Отец прощает грешников и не наказывает их. Второе. Третье. Таким образом, отец несправедлив. И народ израильский достоин другого царя, более справедливого. Вот так, скорее всего, рассуждал Авессалом. И вот уже Авессалом приводит свой план по смене царя, с его точки зрения справедливый план, справедливая смена царя, приводит Авессалом свой план в действие, вкрадываясь в сердца людей и, наконец, осуществляя свой заговор против отца. Но у нас времени достаточно сегодня, и давайте мы все-таки почитаем. Я хочу, чтобы мне помогли, вот, а я буду фактически только руководить процессом. Вторая книга Царств, 343-я страничка в ваших Библиях, Ветхий Завет. Будем читать с 1 стиха. Вторая книга Царств, 15 глава, с 1 стиха по 14.
После сего Авессалом завел у себя колесницы, лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь имел тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. И во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела гилонеянина, советника Давидова из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом».
С 23 по 26.
«И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил. И царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег завета Божий из Вифары, и поставили ковчег Божий. А Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно».
Смотрите, насколько Давид, во-первых, честен, а во-вторых, достаточно смел. Да? Смелый человек. Если Господь скажет: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему благоугодно. Это несмотря на все то, какие отношения имел Давид с Богом. И тем не менее, вот, имея такой страх Божий, он вот так поступает. 16 глава, 5-7 стихи.
«Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословия его: уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова».
Нет, нет, достаточно. По 7. Теперь с 9 по 12.
«И сказал Авеса, сын Саруи, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать: зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авесе и всем слугам своим: вот, если мой сын, который вышел из чресел моих, ищет души моей, тем больше сын вениаминтянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему».
12.
«Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие».
Смотрите, как поступает Давид, да? Вот удивительно поступает. Понимая, что он в своей жизни тоже грешил, Давид. И Господь пообещал ему, что за грехи твои, ну, в частности, за грех убийства Урии и Версавию, взял жену Урии Версавию себе, Давид, в жены, меч не отойдет от дома твоего. И Давид, зная это, вот он вот так поступает. Он говорит: оставьте, пусть злословит. Господь повелел ему злословить Давида. Пусть Господь увидит уничижение мое. Может быть, увидев мое уничижение, Господь воздаст мне благостью. Вот сердце, сердце. Хорошо. 15 стих.
«Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним».
18 глава, с 1 по 11 стих. Мы подходим к концу.
«И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авесы, сына Саруина, брата Иоава, и третью часть под предводительством Ефея, гефянина. И сказал царь людям: я сам пойду с вами. Но люди отвечали ему: не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, тоже не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 000. Итак, для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь: что угодно в глазах ваших, то и сделаю. И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву и Авесе и Эфею, говоря: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем столько истребил меч в тот день. И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле. И когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря: «Вот я видел Авессалома, висящим на дубе». И сказал Иоав человеку, донесшему об этом: «Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на земле? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра в один пояс».
Хорошо. Смотрите, как рабы Давида и те, кто был с ним, вот как они хранили. Да? Давиду уже 70 лет. Уже как бы 40 лет царствования прошло. Ну как бы уже царствование его подходит к концу. Он уже стар, 70 лет. И ему не позволяют ходить на войну. Но я хочу сказать, что ему не позволяли ходить на войну уже где-то, когда ему было 50 с чем-то. Уже не позволяли. Говорят, нам нельзя рисковать, чтобы погас светильник в Израиле. А здесь они говорят, что если кто-то из нас погибнет, никто на это не обратит внимания в Израиле. Но если ты, что-то с тобой случится, ты – это как нас 10 тысяч. Нельзя, чтобы с тобой что-либо случилось. И Давид соглашается с мнением военачальников, соглашается с мнением мудрых и умных людей, которые были с ним, и понимает, что реально, действительно, это так. В 70 лет ему не до того, чтобы ходить на войну. Он не Халев, по-моему, да? Халев 80 лет говорил: «Я меч держу, как 40 лет держал, еще дам джару». Но он не Халев. Да, не все должны быть такие, как Халев, чтобы 80 лет быть способными ходить на войну. Хорошо, и здесь все идет к развязке, и у нас осталось буквально, давай, с 13 по 15 стих.
«И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал: «Нечего мне медлить с тобою». И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его.
17.
«И взяли Авессалома и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой».
Вот так вот закончилась эта история с Авессаломом, одним из красивейших людей в Израиле, наверное, самым красивым внешне сыном Давида, но внутренне вы видите, что это был за человек. И закончилась его история посягательства на царство своего отца и на царский трон Давида и даже на саму жизнь Давида. Во всем этом мы видим для нас очень хороший урок. И давайте мы посмотрим вот так как-то реально, скажем так. Давид был неправ, не наказав Амнона за то, что он изнасиловал свою сестру родную. Давид был неправ, что не наказал его, вообще никак не наказал. Был неправ? Был неправ. А на что поставлен царь? Творить суд, милость и правду. На первом месте что идет? Суд, а потом милость. В данной ситуации Давид исполнил эту заповедь Божью царю, творить суд. Исполнил? Нет. Был неправ. Далее. Давид был неправ, не наказав Авессалома за убийство Амнона? Был неправ? Был. Два уже, да? Смотрите, дальше. Ну, мы не читали с вами там ситуация, когда Давид узнал о гибели Авессалома, то он, в общем, плакал. И все были в отчаянии, победители, воины, которые спасли жизнь Давиду и спасли царский трон его. Заходил каждый в ворота, как вроде бы что-то натворивший, в общем, тихо заходили, потому что большой плач был в доме Давида. Скажите, Давид был неправ, больше огорчившись гибелью его сына, большого грешника, чем победе народа и победе плана Божьего на сохранение царства за Давидом? Был неправ Давид? Был неправ, уже третий раз, да? Хорошо, тогда вопрос, почему же Бог не наказывает Давида, а Авессалома при этом наказывает смертью? Почему же Бог не наказывает Давида? То же самое, что с Ноем. Потому что Давид праведник, да? А что вот это я перечислял? А это эпизоды. Эпизоды. Да. Давид не наказал бы своего сына. Ну, вообще, Бог мог сделать так, чтобы Авессалом остался жив? Конечно, мог бы. Но тогда Давид бы не наказал своего сына бы, так, как положено. Это была слабость Давида. Это была его слабость. Он легко наказывал грешников не из его собственных детей. И легко прощал тяжкие, тяжелые грехи своим собственным детям. И здесь уже Бог сам разбирается с Авессаломом. Понимаете? И Авессалом погибает. Поэтому, если даже у Давида, человека по сердцу Божьему, были, скажем так, недостатки в его жизни, то у вас, дорогие, и подавно будут. У вас, у всех и подавно будут. И вам придется учить своих детей этой истине, что отцы могут быть несовершенны, но это совсем не означает, что к ним теперь можно будет относиться как к грешникам. Не слушать их, не почитать их, игнорировать их. Все как у Евгения Базарова в романе «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева. Не слушать их, не почитать их, игнорировать их. И если дети это не поймут и не научатся почитать родителей и старших вообще, а не выискивать у них грехи и недостатки, то будет у них, у детей в жизни большие проблемы. Вот это надо запомнить. Будут большие проблемы. Давайте прочтем о Давиде, потому что Давид у нас самый главный герой сегодня во второй части этой проповеди «Отцы и дети». Вы что-то получаете сегодня? Слава Богу. Давайте мы прочтем о Давиде, как он сам, Давид, говорит о себе. Сам Давид говорит о себе. Псалом 25. Откроем книгу Псалмов. 579 страничка в ваших Библиях, Ветхий Завет. 25 Псалом. С 1 по 12 стих. Давай, да, читай, Лена, читай. Здесь много читать, читай. С 1 по 12 стих.
Псалом Давида. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа.
Смотрите, что это? Видите, как Давид видит себя? Себя самого. Как он говорит о себе? Видите, да? «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, ибо милость Твоя пред очами моими, я ходил в истине Твоей. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи. А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». Как видит себя Давид? И обратите внимание, это не Давид себя так видит только. Это Дух Святой так видит Давида. Потому что Духом Святым писались псалмы. И вообще любой стих, любая книга Библии писалась Духом Святым. Это не только Давид так себя видит. Это Бог так видит Давида. Это Дух Святой так видит Давида. Вот это важно нам понимать. Давид четко видит себя праведником и не сворачивает с этой мысли, не сворачивает с этого пути, не сворачивает с этого понимания, что он праведник перед Богом. И прежде всего его дела подтверждают это. Он говорит здесь в 25-м псалме о своих путях в жизни, о своих мыслях, о своих действиях, о своих поступках, о своих делах. Но в другом псалме вдруг неожиданно мы видим совершенно другого Давида. И Дух Святой подтверждает и это тоже, как нам быть. 37-й псалом. Читай, Лена, с 4 по 9 стих.
«Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и прокроется...»
Подожди, что ты читаешь? 37-й псалом.
Ой, извините, 37-й.
С 4 по 9 стих. 585-я страничка.
Угу. Извините. «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготело на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник. Весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое не сокрыто».
19 стих.
«Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем».
Спасибо. Слушайте, так что это? Ого! Так что это? О чем это? Ого! Что же это? Так кто же на самом деле Давид? Он грешник или он праведник? Праведник, осознающий свою греховность. Совершенно верно. Праведник, осознающий свою греховность. Хорошая мысль, хорошее слово. И, возможно, даже Давид здесь чуть-чуть и перебарщивает. Но Дух Святой оставляет это. В пример нам. Потому что из нас вряд ли будут такие, как Давид. У нас больше будет вот этого. Вот этого. Вот что здесь. Уже убрали стихи. У нас больше будет этого, чем у Давида. И Дух Святой оставляет вот в какой-то степени немножко, даже то, что Давид немного перебарщивает, Дух Святой оставляет это для нас, чтобы мы вот это помнили и чтобы мы понимали цену, заплаченную за нас, и ценили того, кто дарует нам жизнь и прощает нам грехи. Ценили его и плясали вот так, как мы сегодня пляшем перед ним. Слушайте, классно наследовать Давида. Классно плясать. Я это ощущаю каждый раз, когда пляшу во время прославления. Мало кто, в Библии мы не видим, кто еще пляшет. Даже из праведников. Слушайте, а мы подражаем Давиду, царю Давиду. Это классно, это здорово. Мы подражаем царю Давиду. Представьте себе, мы подражаем царю Давиду. Скажите, мы подражаем царю Давиду. Это здорово. Это здорово. Потому что вот так относиться к Богу, так наше сердце, наша душа, чтобы так относилась к Богу, то мы пожнем и те благословения, которые пожинал Давид в своей жизни. Мы пожнем. Сеющий в правду пожнет что? Жизнь вечную. Сеющий в правду пожнет жизнь вечную. А сеющий в плоть пожнет что? Тление. Совершенно верно. Сеющий в плоть пожнет тление, а сеющий в правду пожнет жизнь вечную. Мы сеем в правду, когда мы танцуем перед Господом, когда мы поем Ему псалмы, когда мы возвеличиваем Его и восхваляем Его. Мы сеем в правду. Это классно, это здорово. Мы приняли пример Давида близко к сердцу своему. Мы приняли его всем своим разумением, всем своей силой, всей крепостью своей приняли его пример. И двигаемся его примеру. Пусть даже это происходит в церкви раз в неделю, хотя можно и дома тоже, в общем-то, подражать Давиду. Никто не запрещает. Поэтому Давид праведник. Не потому, что он абсолютно чист. Давид праведник не потому, что он абсолютно чист, имеет абсолютную чистоту. Давид праведник, потому что притчи 24 глава, 16 стих говорят нам, ибо 7 раз упадет праведник и встанет. 7 раз упадет праведник и встанет. Праведник определяется не потому, что он не падал в своей жизни. Таких нет. Нет таких. Праведник определяется не потому, что он не падал в своей жизни, а потому, что он вставал. И потому, что он встал. И Дух Святой говорит о Давиде, как о праведнике. Сам Господь говорит о Давиде, как о праведнике. Дух Святой говорит о Давиде, как о праведнике. Потому что большая часть жизни Давида, его мысли, его сердце – это ходить путями Господними, а не путями зла, путями беззакония, путями греха. Большая часть жизни его, его сердца, его мысли, его помышления – это ходить путями Господними. И да, у него были в жизни вот такие эпизоды, о которых мы читали. Да, были. Скажите, положа свою руку на сердце свое, а у вас что, не было эпизодов? Наверное, были, да? Были. И даже после того, как вы уже стали христианами, были? Были. Потому нам и нужен Иисус. Потому нам и нужен Господь. Потому нам и нужно прославление. Потому нам и нужно танцевать пред Ним. Потому что Он сказал, даже если ты падаешь, главное, встань. Семь раз, если упадет праведник, встанет. Семь раз это в течение какого периода времени? Интересно. Семь раз в день, или семь раз в час, или семь раз за всю жизнь. Но Библия нам не уточняет это. Библия нам это не уточняет. Немножко открывает нам эту картину апостол Петр, спрашивающий у Иисуса, сколько, Господи, мне прощать беззаконие против меня, брату моему? До семи ли раз, Господь? Тут же написано, это притчи. Возможно, Петр знал. Вот этот стих из 24 главы притчи, 16 стих. И он спрашивает, Иисус, до семи ли раз прощать мне, брату моему, беззаконие против меня? Что ответил Иисус? Не говорю тебе до семи. А что? До семи ж до 70 раз. Вот семь умножьте на 70. Да, серьезное число. Я не говорю, чтобы вы столько грешили. Я говорю, чтобы вы столько прощали. Я говорю, чтобы вы столько прощали. И грешить боялись. Потому что то, что говорит Давид в псалме, оно ж ведь не отменяет того, что это падет на грешника. Что он здесь говорит? Целого места нет в плоти моей от гнева твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны от безумия моего. Беззаконие мое осознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Это все нам не нужно. Не так ли? Нам не надо эти последствия. Поэтому я и говорю вам, не нужно рассчитывать на то, что грешить я могу 7 умножить на 70. Нужно помнить, что за грехи вот что приходит. Гноятся, смердят раны от грехов. Нет целого места в плоти от грехов. Вот что происходит. И Давид честно признается в этом и честно говорит это. Это он, Давид, человек по сердцу Божьему, избранник Божий и помазанник Божий. Но еще раз повторюсь, праведник определяется не потому, что он не падал, а потому, что он встал. И Дух Святой подтверждает это и говорит о Давиде, как о праведнике. Я вспоминаю ныне покойного Аркадия Семеновича Бойко. Помните вы, наверное, такого. Ну, некоторые, может, его даже и не знают, а некоторые знают. Это муж моей мамы. Не мой отец, но муж моей мамы. Я вспоминаю его и как он гнал на Давида за Версавию и за Урию и не считал его праведником. И я очень много с ним спорил на эту тему и объяснял ему, что если Бог сказал о Давиде, что он человек по сердцу его, то вы, Аркадий Семенович, не имеете вообще никакого права говорить о Давиде как о грешнике. Если сам Бог сказал, что Давид по сердцу его, Бога, и сам Бог его помазал в царя над Израилем, и больше не было в истории Израиля царя, подобного Давиду, больше не было, то кто вы, Аркадий Семенович, который гонит на Давида и говорит о том, что он неправедник. И Аркадий Семенович так и не смог воспринять все те увещевания, которыми я пытался его образумить. И он не считал Давида праведником, а сам при этом матюкался. И, скорее всего, так и не избавился от своего греха. И на могиле Аркадия Семеновича Бойко написано: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Словами Давида. И я не знаю, сам ли он попросил, чтобы на его надгробной плите были выбиты эти слова, или это сделала мать. Но как бы то ни было, Аркадий Семенович даже рядом не может стоять в своей праведности по отношению к царю Давиду. И слова эти, написанные на надгробной плите, они правильны. И я желаю ему, чтобы эти слова исполнились уже там, в вечности. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». И это правильно. Потому что Аркадий Семенович не избавился от своих грехов в жизни своей. И продолжал трехэтажно высказываться время от времени. Я не слышал, ему, видно, стыдно было, но это подтверждала моя мать и говорила об этом неоднократно. Вот так вот. Знаете, я всегда удивлялся, как Давида так быстро простил Господь после случая с Урией и Версавией, хотя наказал его. Давайте прочтем. Вторая книга Царств. Это, по всей видимости, будет наше последнее место Писания. И отрывок короткий, буквально два стиха. Страничка 339. Опять вернемся во вторую книгу Царств. Вторая книга Царств. 12 глава. Прочтем два стиха. 13 и 14. Читай. Ты уже все читаешь. Читай уже эти стихи.
«И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь».
Ну и 14.
«Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын».
Смотрите, эти слова произнес Давид в тот момент, когда пришел пророк Нафан и обличил Давида в его грехе, в убийстве Урии и в том, что он забрал жену Урии, даже еще при жизни Урии. Давид 9 месяцев не врубался. Что он сделал? Ну, не въезжал даже. Он не понимал, что он... пока не пришел пророк и не обличил его, сказал перед этим притчу. Ну, не буду пересказывать притчу, все вы знаете. И когда в этой притче Давид сказал: вот этот человек, который забрал последнюю овечку у бедного человека, достоин смерти. И пророк Нафан сказал ему: ты этот человек. Ты, царь, этот человек. И тогда Давид осознает, наконец-то, по прошествии 9 месяцев к нему, у него открываются глаза на его собственный поступок. И он говорит перед пророком, и сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. Смотрите, одна фраза: согрешил я пред Господом. И тут же Нафан ему отвечает, и сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Я всегда удивлялся, как, ну, быстрее молнии был прощен Давид, хотя и наказан, но не наказан смертью. Понимаете? Потому что проступок Давида был, тянул на смертный приговор. Проступки даже, ну не один, два проступка, они тянули на смертный приговор. И Давид только признал, согрешил я пред Господом. И тут же пророк говорит, Господь снял с себя грех твой, ты не умрешь. Но был наказан, но как ты этим делом дал повод врагам Господа хулить имя его, то умрет родившийся у тебя сын. Что ж. Да, наказание перед этим было оглашено, что меч не отойдет от дома твоего. Да, да. Это было. И смотрите, как быстро Господь простил Давида. Почему? Почему, как вы думаете? Да потому что Давид праведник. Да потому что Давид праведник, как иной праведник. Вот поэтому Господь так быстро простил Давида. И потому были наказаны не Ной и Давид, а наказаны были Хам и Авессалом. Сыновья. И там сын, и там сын. Не Ной и Давид были наказаны, а были наказаны Хам и Авессалом. Внушайте эти истины детям вашим, чтобы было им благо и было им хорошо на земле. Было им благо и было им хорошо на земле, и были долголетны на земле. За что был наказан Хам? За что был наказан Хам? За то, что, увидев наготу отца своего, пошел, рассказал и унизил тем самым своего отца. И в своем сердце и искусил братьев своих, или пытался искусить братьев своих. Вот за что был наказан Хам. А за что были благословлены Сим и Иофет? За что они были благословлены? За то, что даже не посмотрели на пьяного и обнаженного отца, на его проступок. Даже не посмотрели на отца и накрыли наготу отца. И посмотрите, здесь нагота есть условный прообраз. Здесь может быть все, что угодно. Нагота Ноя – это условный прообраз. Это может быть все, что угодно. И два сына, Сим и Иофет, даже не посмотрев на проступок отца, они покрыли его наготу. Сами не посмотрели и покрыли отца. И не унизили его в сердце своем, и не унизили его в разуме своем. И за это были что? Благословлены. Потому что Ной сказал, а устами Ноя сам Господь сказал, что Хам будет рабом и у Сима, и у Иофета. Рабом будет Хам. Устами Ноя, это произнес Ной, но устами Ноя сказал Господь, сказал Дух Святой, рабом будет Хам. У братьев своих, у Сима и у Иофета. За что был наказан и поражен смертью Авессалом? За то, что увидел наготу, образно беру, наготу Давида или слабость Давида, несправедливость своего отца и не покрыв наготу его, а уничижив его в сердце своем, восстал на своего отца, желая отнять у отца своего и царство, и саму жизнь. Вот за что был наказан Авессалом. Не покрыл наготу своего отца, а восстал на него, пожелав отнять и царство, и жизнь. То, что он жен отнял, это уже как бы проходит как второстепенный проступок. Жен отнял, всех жен отнял у отца своего. Это уже как второстепенный проходит проступок. Но главное, он восстал на... Хотел отнять царство и восстал на жизнь своего отца, что недопустимо. И был наказан смертью самим Богом. Бог понимал, что Давид не сможет наказать Авессалома. Не сможет, не накажет его, пожурит его, пальчиком вот так вот ему покажет и не накажет его. А впереди царствование Соломона. И Авессалом был хитер, коварен и силен. Кто его знает, как будет Авессалому при живом Авессаломе, как будет Соломону при живом Авессаломе? И Бог наказал Авессалома. И Давид понимал, когда Иав, тоже грешник, сказал Давиду, что ты не прав, если ты сейчас не выйдешь к народу, после такой победы тебе возвратили царство, а ты тут ревешь о твоем сыне, который поднял руку на твою, на тебя. И если ты не выйдешь сейчас к народу, не останется ни одного израильтянина за тобой. Все уйдут от тебя, все отвернутся от тебя. И Давид понимал, это Бог. Это Бог. И наказание Авессалома – это Бог. И то, что сейчас говорит Иав, это Бог. И надо менять поведение. Надо менять стиль свой поведения. Горе придется менять на радость. И у Давида хватило мозгов, характера, мужества, мудрости измениться в 7 секунд. Вот так. И народ пришел к вратам, Давид сидел на в своем троне, и народ ликовал о победе и о возвращении царства Давиду и сыновьям его, и потомкам его. Вот так вот. Вот такая у нас сегодня проповедь, отцы и дети. Я смотрю, что некоторые вздыхают тяжело вам. Вот все это надо пересмотреть. Все нужно пересмотреть. А дети, они склонны к преувеличению, раз, как к абсолютивизму, два, максимализму, три, склонны. И если они что-то увидели у своих родителей, они сразу уничижают своих родителей в своих глазах. Этого нельзя делать. У них вся жизнь впереди. Они потом увидят в своей жизни столько, намного больше, чем было у их родителей, эпизодов. Но надо будет быть справедливым к самому себе и сказать: стоп, а я сам? А что же я? Что, я чист так? Я абсолютно безгрешен? Абсолютно ангел Божий? Могу сравниться с архангелом Гавриилом и потягаться с ним в праведности? Что же я? Яковлевич уже учит Софийку, уже учит. Рано еще, после проповеди. После проповеди. То есть вот эти вещи, это очень серьезные вещи, которые я говорил вам уже две субботы. Это очень серьезные вещи. И лучших примеров, чем пример Ноя и Давида, ну, сыскать тяжело в Библии. Лучших примеров вот в эту тему, чтобы объяснить эту ситуацию. Давид говорит, тут он говорит, я ходил в непорочности твоей, а тут он говорит, гноятся от грехов моих раны в плоти моей. Но речь идет там о всей жизни, когда он говорит о своей праведности, о всей его жизни, которая 70 лет. А здесь говорится о некоторых эпизодах, которые были в его жизни. А Дух Святой это показывает нам хорошо, чтобы мы знали, чтобы мы понимали, отдавали себе отчет, чьей силой и чьей милостью мы держимся на земле. Мы стоим на земле, чьей силой, чьей милостью. Чьим благословением и чьим снисхождением к нам мы стоим на этой земле, живем, служим, благословляем, прославляем имя Его, танцуем перед Ним. Чьей милостью? Вот так вот, вот она, греховная Адамова плоть. Так просто никак в ней абсолютно свято не проживешь 70 или 80 лет. Нигде не заморавшись, нигде не споткнувшись, нигде не ударившись лбом, нигде не упав на попу. Я в этом году сильно упал на попу. Когда был дождь, а потом мороз на гололед и покрыл снежок. И я не видел, что лед. Ой, как я летел. Мои ноги обе были выше моей головы. Я успел одну руку выставить, но приземлился. И на спину, и головой ударился. Об лед, естественно. Давно я так не падал. И это все неожиданно. Падение может подстеречь тебя в любой момент. Неожиданно. Но после этого я встал. Правда, одна половина болела дня 4-5, но встал. Похромал и встал. Вот. Но это физическое падение. Оно менее болезненно, чем падение духовное. Но помнить надо об отношении детей и отцов. Об отношении детей и родителей. И этому надо учить. Учить, учить, учить и объяснять. А уже воспримут они, это уже будет вопрос их собственный. И не факт, что все воспримут. Не факт. Но вы должны свою миссию выполнить. Свою миссию должны выполнить. И пусть эта проповедь будет для вас путеводителем. Пусть эта проповедь будет для вас тем откровением и те места Писания, которые сегодня приводились, основанием, на чем строить свое воспитание детей. На чем строить? Что им нужно объяснять? Как им нужно объяснять? Чтобы не было так, как в одной церкви, как я говорил вам, что одна сестра упала в депрессию. Кстати, она была в хоре. Это было в Белоруссии. В одной из церквей в Минске, по-моему. Она впала в депрессию, когда увидела пастора, который шел в туалет. И когда потом пастор у нее спрашивал, что с тобой случилось, она говорила: я думала, что вы такой святой, что даже в туалет вам не надо ходить. Ну, можете себе представить? То есть, ну, глупее, ну, трудно придумать вообще что-то. Я думала, что вы такой святой, и вообще уже крылья уже там под пиджаком, просто вы их не показываете. Они сложены, крылья под пиджаком. Что вам даже не надо в туалет ходить, то есть вы как бы, как-то у вас вот все это дело проходит так, что не надо ходить в туалет. Потому что в туалет ходить – это не свято, якобы, ходить в туалет. Как это ну, плохо пастору в туалет ходить, потому что, ну, это ну, как это, да? Как там второе название проповеди? Да? Вот, ну, как это? Пастор вообще, он настолько святой, что он в туалет… Ну, да, он кушает, мы видим, что он кушает, потом много кушает, уже любит покушать, а? Да, вот, любит покушать пастор, это мы заметили. Но в туалет ходить он не должен вообще. Он же святой. У него все как-то перерабатывает в святость, все производится. Все идет на пользу, да, да, да. Хорошо. Слава Господу. Если вы что-то сегодня приняли, получили, получили мудрость, приняли знания, которые станут вашей мудростью, дайте Богу великую хвалу и славу. Хвалу и славу! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Бог наш! Да, мне вчера прислали, есть чат у нас дачный, где у меня дача, кооператив дачный, и там у них свой чат. Ну и они обратили внимание, что 22 января был праздник. День соборности Украины. Ну и кто-то кого-то поздравлял. И кто-то из участников, так сказать, чата, из членов товарищества дачников, кооператива дачного, написал такую, ну как бы, баннер, и написал: «Пусть нам в этом году всем будет добра наложено, только не в штаны». Вот. Вот тоже как бы к сегодняшней теме. Вот. Я думал удалить, не удалить, потом думаю, ладно, удалю чуть позже. Хорошо. Слава Господу. Давайте преклоним наши головы. Господь, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Боже, за сегодняшний день, за сегодняшний шаббат, за Слово Твое, которое разбивает скалу и камень, которое, как вода из потока жизни от Твоего престола благодати, течет в нашу жизнь, изменяет наши жизни, благословляет нас, поднимает нас, очищает нас. Пусть это Слово Божие из просто информации, из просто нашего конспекта, записи в нашем конспекте станет нашей мудростью, практической нашей мудростью, которую мы могли бы воплощать в нашу личную, ежедневную, практическую, христианскую жизнь, чтобы каждому из нас приносить плод в жизнь вечную и в Царство Божие, плод жизни и плод праведности, кто в 30, кто в 60, а кто в 100 крат. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дайте Богу славу, хвалу и славу, которой Он один достоин.